Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 13 и 14, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Вячеслав Куликов чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершении программы слушайте отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 13. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: „Учитель, посмотри, какие камни и какие здания“. И Иисус сказал ему в ответ: „Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне“. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: „Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться“? Отвечая им, Иисус начал говорить: „Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилищах и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. А кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни». Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все. Но в те дни... После скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими». А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте.
Thank you.
Глава 14. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим», и роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: «Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многие изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но не чего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь, не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Кончено, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». И придя, тотчас подошел к нему и говорит: «Равви, равви», и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже до внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. и некоторые начали плевать на него, и, закрывая ему лице, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра греющегося и, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор, и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Вячеслав Куликов.
Между тем опыт показывает, что именно тогда, когда человек себя считает глубоко недостойным никакой милости, она неожиданно посещает его обильно. «Не мерую дает Бог духа», — сказал Иоанн Креститель. «Близ Господь сокрушенных сердцем». Иногда же случается даже нечто совершенно противное. Вместо благодатных даров причастник испытывает темные дурные переживания. Например, один из молодых причастников жаловался мне, что иногда у него после причащения появляется чувство страшного злобления, раздражения и так далее. И отец Иоанн Кронштадтский отмечал подобное наблюдение над причастниками и даже над собой. Чем это объясняется? Двумя причинами – человеком и искушением. Прежде всего, вероятно, мы недостойно приступили к святому причащению, или мало готовились, или неискренно исповедовались, или недостаточно смирились, или не примирились. И особенно, если не освободились от гордости – это самое мерзкое для Господа. А иногда и шутки оскорбляют Господа, сущего в нас. И тогда Господь лишает таких участников своей трапезы милости. Она ему будет в осуждении и наказании. С другой стороны, иногда враг старается выкрасть полученный дар по зависти и вражде к блаженному состоянию причастников. И тогда он изощряется в искушениях, внушая злобу, раздражение, нетерпение и тому подобное. Поэтому Церковь и просит в своих молитвах и о страхе Божьем, как о хранителе, и о том, чтобы бежал всяк злодей, то есть дьявол, всяка страсть от причастившегося. И что же делать в подобном случае? Нужно смотреться, в чем причина. Если в нас, в нашей недостойной неподготовленности, то сразу должен смириться в душе и терпеливо понести заслуженное наказание от Господа. А в ближайшей говении использовать полученный урок и справиться, особенно искренне исповедоваться. А до того читай смиренную молитву Иисусову или другое, что покаянное. Но лучше покаяться или хоть открыть пред духовником. И милосердный Господь, снова жалится над немощным созданием своим и избавит его от рук врага, коим он попустил наказать невнимательного сына своего. Если же причиною зависть врага, если совесть не обличает нас ничем, тогда должно перенести смиренно и мужественно нападение его, не смущаясь, молить сущего в нас избавить от супостата, не бояться его прирожений и просто ждать с терпением и упованием на Бога. И враг, видя, что человек от его искушения делается еще усерднее в молитве, в смирении, в терпении, в мужестве, отбежит. Придут же ангелы и будут служить, как это сказано про Господа, после искушения его в пустыне. Но про тот и другой вид таких испытаний можно сказать, что оба они допускаются Господом с благою целью научить духовному опыту чад своих. И преподобный Исаак Сирин многократно утверждает, что степень благодати всегда соответствует кресту испытаний. Кто хочет ее более, тот должен и более пострадать. А если кто отказывается от страданий, тот не может ждать и обильного утешения от благодати. Между прочим, мне пришлось услышать от одного благочестивого священнослужителя, что одной из причин искушений после недостойного причастия служит такое простое согрешение, как невычитывание или поспешное, легкомысленное чтение правила после причащения. По своему опыту он сообщил мне, что в последнем случае благодать причащения быстро оставляла его, и тогда приступали искушения. Господь милосерд! Но человек не должен и не может безнаказанно оскорблять его своим пренебрежением, не считая нужным даже поблагодарить благодетеля, как подобает. Наоборот, я видел другого священника исключительно духовной высоты, хотя и многосемейного, у него было 7 человек детей, который не спешил уходить из храма после литургии и служил молебны, внимательно читал правила, приходил домой спустя еще 1.5 часа после окончания службы. Но и в доме он продолжал чувствовать себя как бы в Божьем присутствии, внимательно, строго, вдумчиво. А нередко он даже целовал у себя левую ладонь, на которой лежал агнец во время причащения его. До такой степени он сознавал чрезвычайность совершившегося таинства таинств. И при таком отношении к святому причастию благодатные дары его хранились им непорочными, неприкосновенными, радуя, утешая, укрепляя причастника. Особенно внимательно нужно быть священнику или мирянам, чаще других, приступающим к великому таинству, так как они священники, привыкшие без внимания совершать службу Божью, превращаются в механических исполнителей ее. И тогда святое причастие принимается, как почти простая пища, одним чревом, как говорит отец Иоанн. Боже, помилуй нас! Это очень опасное духовное состояние. Если мирянин заметит в себе такое равнодушие и бесплодность, то лучше ему прекратить частое причащение и больше смиряться. Если же священнослужитель увидит в себе то же, то он должен усугубить молитвы, особенно сокрушение духа, или исповедаться. Нужно сокрушиться об отсутствии самого сокрушения. А если и этого нет, тогда нужно просить у Бога этого дара, хотя бы языком одним умоляя щедродавца помиловать непотребного раба. И сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит.
Thank you.
предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Как только Господь с сопровождающими его людьми достиг городских ворот, навстречу им из города вышли люди, сопровождавшие мертвого. И так встретились владыка и раб, жизнодавец и смерть. Умерший был юн, как указывает слово «юноша», с которым обратился к нему Христос, а также то, что Спаситель после воскрешения отдал его матери. Очевидно, мать умершего была из довольно богатого и знатного дома, о чем говорит многочисленность участников похоронной процессии, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». Ради матери и собралась такая большая толпа сопровождавших. Во-первых, потому что она была из знатного дома, а во-вторых, из-за тяжкого удара, нанесенного ей потерей единственного сына. Безусловно, все присутствующие должны были испытывать к ней огромную жалость, которая еще усиливалась ее отчаянными рыданиями и причитаниями. Ибо, хотя мы все ожидаем сочувствия нашей скорби, когда смерть отнимет у нас самое дорогое, все же и все человеческое участие едва ли может уменьшить наше горе и страдания. Когда бессилие утешает бессилие, эта утеха слаба. Есть одно тайное чувство, которое охватывает всех окружающих мертвое тело. Чувство, в котором редко признаются. Человеческий стыд смерти. Люди не только боятся смерти, они еще и стыдятся ее. Стыд сей, еще убедительнее, чем страх, доказывает то, что смерть является следствием человеческого греха. Как больной стыдится показать врачу свою тайную рану, так и все совестливые люди стыдятся показать свою смертность. Стыд смерти доказывает наше бессмертное происхождение и наше предназначение к бессмертию. И животные прячутся, когда умирают, словно и они ощущают стыд за свою смертность. А каков же этот стыд у высокопросвещенных духовных людей? Чем поможет весь наш крик и шум, вся суета, вся честь и слава в час, когда мы почувствуем, что разбивается сосуд скудельный, в котором обитала наша жизнь? Нас охватывает стыд как за непрочность сосуда сего, так и за безумную суету, которой мы весь свой век этот сосуд наполняли. К чему скрывать? Нас охватывает стыд за смрад, которым мы наполнили сосуд нашего тела, и который после нашей смерти истечет не только на землю, но и на небо. Ибо наше духовное содержание придает или благоухание, или смрад и душе, и телу человеческому, соответственно тому, кто чем исполнил дух свой во время земной жизни, благоуханием небес или смрадом греха. Господь наш Иисус Христос жалился над отчаивающимися людьми. Он часто испытывал жалость к человеческой немощи. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Когда овцы видят пастыря, они не бывают ни изнурены, ни рассеяны. Если бы все люди непрестанно имели пред своими очами Бога Живаго, они не были бы ни изнурены, ни рассеяны. Но одни Бога зрят, другие ищут Его, чтобы узреть, третьи вовсе Его не видят, а четвертые насмехаются над теми, кто зрит и кто его ищет. Потому-то люди и изнурены, и потому-то они рассеяны, то есть всяк сам себе становится пастырем, и всяк идет своим путем. Если бы люди имели хотя бы половину такого страха от вездеприсутствия Божия, какое они испытывают при мысли о смерти, они не боялись бы смерти. О, и более того, в мире даже не знали бы о смерти. Особенно сжалился Господь в этом случае над бедную матерью и сказал ей: «Не плачь». Он заглянул в душу ее и прочитал все, что там было. Умер ее муж, и она почувствовала себя одинокой. Теперь у нее умер и единственный сын, и она почувствовала себя совершенно одинокой. А где же Бог живый? Разве может кто-нибудь быть одинок, находясь в присутствии Божьем? И разве для истинного человека вообще может существовать друг более близкий, чем Бог? Разве Бог не ближе для нас, чем отец и мать, чем братья и сестры, чем сыновья и дочери? Он дает нам сродников и отнимает их, но Он от нас не удаляется. И не стареет Его око над нами, и не меняется Его любовь к нам. Все удары смерти рассчитаны на то, чтобы мы как можно теснее прилепились к Богу своему, Богу живому. «Не плачь», — утешает Господь скорбящую мать. Это говорит тот, кто не думает, как многие из нас, что душа умершего юноши сошла в могилу прежде тела. Тот, кто знает, где находится душа умершего, вернее, тот, кто держит душу сию в своей власти. И мы утешаем скорбящих теми же самыми словами: «Не плачь», хотя и наше сердце исполнено плача. Но мы чувствуем себя бессильными предложить скорбящим что-либо другое, кроме этих слов и своей жалости. Настолько сила смерти превзошла нашу силу, что мы копошимся в ее тени, как насекомые. И закапывая мертвеца в землю, мы всегда чувствуем, что закапываем в могильную тьму смерти часть себя самих. Господь говорит женщине: «Не плачь». Не для того, чтобы показать, будто вообще не следует плакать над умершим. Се и он плакал над мертвым Лазарем. И заранее плакал над многими, которые должны были позднее пострадать при падении Иерусалима. И, наконец, похвалил, назвав блаженными плачущих, ибо они утешатся. Ничто так не смиряет и не очищает человека, как плач. В православной методике спасения плач считается одним из главных средств очищения души, сердца и ума. Мы должны плакать не только над умершими, но и над живыми, и прежде всего над самими собою, как и посоветовал Господь женщинам иерусалимским. Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и детях ваших. Но существует различие между плачем и плачем. Апостол Павел увещает фессалоникийцев, дабы они не скорбели, как прочие, не имеющие надежды, то есть как язычники или безбожники, ибо те скорбят об умершем, как о совершенно утраченном. Христиане же должны скорбеть об умершем не как об утраченном, но как о грешном, почему и скорбь их всегда должна соединяться с молитвою к Богу. Да простит Бог грехи умершему и да введет его по милости своей в Царство Небесное. Из-за своих грехов христиане должны скорбеть и плакать и над самими собою, и чем больше, тем лучше. Не так, однако, как не имеющие веры и надежды, но, напротив, именно потому, что имеют веру в Бога Живаго и надежду на Божию милость и жизнь вечную.
Христос, Царь, Пасха, живо.
И в завершении программы слушайте отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Поглядел Отец с небес и увидел меня всего израненного несправедливостью людской и сказал: «Не мсти, кому мстить, Господи, стаду, которое идет чередой на заклание? Мстит ли врач больным за то, что со смертного одра его ругают? Кому мстить? Снегу, что тает, и траве, что засыхает? Мстит ли могильщик тем, кого опускают в могилу? Кому мстить? Невеждам, которые мнят, будто бы могут принести зло еще кому-то, кроме самих себя? Мстит ли учитель неграмотным детям за то, что не умеют читать? Вечность мне свидетель, что все те, которые быстры на месте, медленны в чтении и понимании тайн ее. Время мне свидетель, что все те, которые мстили, накапливали яд в себе и ядом стерли имена свои в книге живых. Чем похваляетесь, мстители, перед противниками своими, если не тем, что можете повторить их зло? Не говорите ли тем самым: и мы не лучше вас? Бог мне свидетель, и вы, и ваши противники одинаково беспечны, одинаково немощны для добра. Видел я черешню, с которой дети содрали кору и сожгли, как она давала зрелые плоды тем самым детям. И видел коров, которых люди мучили, тяжело нагружая, как терпеливо они давали молоко тем самым людям. И слезы у меня появились на глазах. Почему природа должна быть к людям более милостива, нежели человек к человеку? Природа мне свидетель, мстители. Только тот сильнее наносящих ему зло, кто не в силах повторить их дела. Мести нет конца. И потомки продолжают дела своих отцов и уходят, оставляя эти дела незавершенными. По широкой дороге несется зло, и после каждого столкновения получает еще силы и задор и умножает свою свиту. Мудрый сходит с дороги и дает злу пронестись. Лающего пса скорее успокоит один кусок хлеба, чем куча камней. Тот, кто учил людей око за око, учил их, как всем остаться слепыми. Кому мстить, Отче мой небесный, стаду, которое идет чередой на заклание? Ах, как жалки все злодеи и все мстители! Действительно, стаду подобны, которое идет на заклание и не знает, куда идет, потому бодается и создает бойню до бойни. Не ищу мести, Отче мой, не хочу мести, а хочу, чтобы дал ты мне море слез, чтобы смог я оплакать горе тех, которые идут на заклание и не знают, куда идут.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.